Что ж тогда? А все дело в том, что из батальонных никто и не видел, как он подорвал. Видали стрелки только. Вот они и скажут своему командиру, а тот своему и так далее, до самого верха. Боец, мол, Багарат из 88-го тигра подорвал. И вот генерал вызывает его. Нет, из-за этого генерал не станет себя вызывать. Просто благодарность в батальон пришлет. За то-то и за то-то объявляю, мол, благодарность бойцу Багараду Леониду Семеновичу. И капитан тут как покраснеет, хлыстиком начнет по сапогу бить и спросит: «Что же ты молчал, Багарат?» И тут ему Ленька ответит: «О чем мне было говорить, когда меня из батальона отчислить хотят и дерьмом считают?» А капитан ему... В этом месте Ленька споткнулся обо что-то и со всего маху налетел на впереди идущего. «Ты що, скази все чешо, очи повылазили!» Ленька ничего не ответил, отошел в сторону, но нить рассказа была уже порвана, и что ответил ему капитан, так и осталось неизвестным. В расположении успели только быстро на ходу поужинать и сразу двинулись в путь. До батареи было километра 4 или 5, и Лешко надеялся до рассвета успеть заминировать хотя бы основные направления. Но на фронте не всегда получается так, как хочешь. Лешко решил сэкономить во времени, и пошли не дорогой, а лесом. Один из самых ненадежных способов, когда торопишься. В результате к батарее пришли, когда стало совсем уже светло. Мины, отправленные на 4 повозках, давно уже ждали их на месте. Начальник штаба полка, рыжий, потный, в конец задерганный майор Сутырин неистовствовал: «Вы бы еще через неделю пришли, мать вашу, за ногу! Разбаловались там на своих КП и НП для начальства, а как на передовую, так калачом не заманишь!» Лешко почесывал двумя пальцами небритый подбородок. Этого человека трудно было вывести из себя. Спокойно слушал майора, и когда тот сделал паузу, чтобы набрать воздуху в легкие, спросил: «Кто мне покажет танкоопасные направления?» Майор опять взвился: «Ему еще направление показывай! Вот, вот, вот! Везде направление!» Он тыкал пальцем во все стороны. «Они с минуты на минуту танки могут бросить! Что мы будем тогда делать? Я вас спрашиваю, что мы будем делать? Ну, чего же вы молчите?» Лешко прекрасно понимал состояние майора. Сам он воевал с первого дня войны, побывал во всех возможных переделках. Видал на своем веку ни одного начальника. Сейчас даже сочувствовал несчастному начальнику штаба. Он его знал еще по Сталинграду. И спокойно, не вступая в ненужные споры, ждал, когда тот наконец изольет свою душу. Но майор за 5 минут до этого получил выговор от начальника штаба дивизии за поздно присланное донесение. И еще долго поносил бы и Лешко, и его роту, и его батальон, и вообще всех саперов, если бы, на счастье Лешко, не подошел к ним инженер полка Богаткин. Немолодой уже, с сидеющими висками и перевязанной левой рукой, незаметно подошел и стал рядом, подмигнув Лешко. Они тоже были старые знакомые. Майор сразу перекинулся на него. «Вот, инженер, явились твои хваленые саперы! Что хочешь, то и делай с ними! Надоело мне все это! В лесу, видишь ли, прохлаждались, пока мы за пушки эти чертовые здесь воюем!» Инженер устало улыбнулся. «К телефону тебя зовут. 41-й. «Дежурного там, что ли, нет? Все Сутырин! За всех Сутырин!» «Ну ладно, ладно, иди уж». Майор выргался и побежал в землянку. Инженер опять улыбнулся. «Замотали старика, ей-богу! А так душа, парень, ты сколько людей привел?» «Да всю роту. Приказали роту. Многовато, конечно, но ничего, скорее справимся. Где люди?» «Вон, яблоки уже трясут». «Запрети. Комендантский уже 2 солдат из-за яблок потерял. Жара, воды не хватает, вот и трясут с утра до вечера». «А это не из-за яблок?» — кивнул на перевязанную руку Лешко. «Чепуха, пулей задело. Снайперы у них неопытные, не сталинградские». Где-то совсем недалеко раздался щелк миномета, и почти сразу же несколько мин разорвалось в саду. С деревьев посыпались яблоки, бойцы бросились подбирать. Ленька инстинктивно прижался к земле, но увидев, как солдаты, ни на что не обращая внимания, ползают по саду и собирают яблоки, тоже, чтобы не отстать от них и не показаться трусом, набил себе карманы мелкими, совершенно еще зелеными кислицами, как их тут называли. «Отставить яблоки!» — крикнул издали Люшко и направился к бойцам. Вместе с ним шел инженер и еще какой-то сержант. «Петренко, бери свой взвод и пойдешь вот с сержантом», — сказал Люшко и, увидев Леньку, добавил. «Ну, Богорат, с праздником тебя, святого крещения!»
«Не подкачаем, товарищ лейтенант!»
Ленька почувствовал, как у него начинает пересыхать во рту. Люшко вынул из бокового кармана громадные, как у паровозного машиниста, часы.
«К 5:00, чтоб было все готово. Петренко, ясно?»
6. Надолго запомнилось Леньке это утро. Раннее июльское утро с только-только выглянувшим из-за яблоневого сада краешком солнца, с дрожащими на травинках росинками, с пробежавшей у самых его ног полевой мышью, обернувшейся, посмотревшей на него и юркнувшей в только ей одно известную и больше никому на всем земном шаре норку. Запомнил и толстую яблоню, на которой уже кто-то вырезал ножом «БРС» июль 43-го. И как сержант скручивал последнюю, обязательную перед каждым заданием цигарку, и как у него слегка тряслись пальцы, и он рассыпал махорку и стал подбирать ее с земли. Потом просвистела над головой пуля, и Ленька наклонился, а сидевший рядом с ним боец Антонов засмеялся и сказал: «Рано кланяешься, Ленька». Свистнула не пуля, а птица. Есть такая сволочная птичка, которая свистит, как пуля. Потом Петренко сказал: «Подъем», и все кряхтя поднялись и пошли. И Касаткин забыл, конечно, свою лопату, и с полдороги должен был за ней возвращаться. Шли сначала по саду, потом спустились в маленький овражек или ложок, как называли его бойцы-сибиряки, и довольно долго двигались по дну ложка. Впереди Петренко, командир взвода, рослый, плечистый, с широким рябым лицом. За ним Антонов, обычный своей косолапой медвежьей походкой, придерживая рукой приклад винтовки, чтобы не стучало лопату. За Антоновым Ленька. Шел и смотрел на его красный, свежеподстриженный затылок и удивлялся. Когда он, холера, успел подстричься? Вчера ведь еще лохматый ходил. Потом вышли из ложка и оказались в кустарнике. Прошли немного по кустарнику, дошли до его опушки, и Петренко сказал: «Ложись». Все легли. Направо от Леньки Антонов, налево долговязый Сучков, который сразу же вынул из кармана хлеб и стал жевать.
«Хорошо, что Антонов рядом», — подумал Ленька. «Он-то уж собаку на минах съел, парень стрелянный-перестрелянный».
А Антонов глянул уголком глаза на Леньку, тот чистил щепочкой винты на автомате, и в свою очередь подумал: пока ничего, не очень дрейфит. Потом Ленька засунул щепочку в пилотку и, подперев голову руками, от нечего делать, стал рассматривать впереди лежащую лужайку.
«На, бинокль!» — толкнул его в бок Антонов. «На фрицев посмотри!»
Ленька взял, вдавил в окуляры глаза и стал водить слева направо. «Лесок, сосенки, лужайка, опять лесок. Опять сосенки. Ну, нашел?»
«Не». «А ты прям против себя смотри».
Ленька посмотрел прямо и увидел. Прямо перед самым носом двух бегущих солдат. Один отстал, сел на корточки, потом встал и побежал следом за первым. Даже винтовки видно, и что без гимнастерок оба, и что рукава рубах засучены. Ленька стал еще водить и нашел еще одного. Он сидел на дереве, вроде как на площадке, и тоже смотрел в бинокль.
«О, смотри, смотри, наблюдатель! Че орешь?»
Обрадовался. Антонов отобрал бинокль. Ленька посмотрел без бинокля и ничего не мог разобрать. Вот чертова штука. Сидит фриц на дереве и тоже, вероятно, видит Леньку. Вот скажет сейчас кому-нибудь, и по ним огонь откроют.
Но тут же успокоился. Солнце светило из-за спины, и фрицы не могли их рассмотреть. Подполз Петренко, показал ему Антонову и Сучкову, докуда вести первый ряд, подтащили мины, стали копать ямки. Немцы не стреляли, грунт хороший, дело шло быстро. Ленька копал ямки. Раз, два, три, ямка готова. Антонов клал мину, Сучков прикрывал ее дерном и присыпал ветками. «Давай, давай, Сучков, не отставай, 5 штук только осталось». И вдруг как началось. Как стало рваться со всех сторон. И снаряды, и мины, и черт его знает что еще. Ленька еле успел отскочить в окопчик, хорошо еще выкопал их здесь кто-то. Уткнулся мордой в землю и так сидел, скрючившись, закрыв глаза, стиснув зубы и считал только. Раз, два, три, 4, 5, 6. Потом и считать перестал. Очнулся Ленька от того, что его кто-то сапогом тыкал в спину, посмотрел вверх. А что никак не поймешь. Вылез из окопчика. В 2 шагах от него Сучков лежит. Ноги раскинул, голову руками обхватил. А че он так по-глупому разлегся? Немного дальше лежит Антонов, и спина у него дрожит. Повернулся на секунду, лицо красное, губы сжаты. Рукой только махнул, ложись, мол, и опять отвернулся. Ленька подбежал к Антонову, лег рядом с ним. И только сейчас увидел, что тот стреляет. Впереди, по полю, прямо на них бежали немцы. Человек 10 или 20, а может и больше. Ленька прижал автомат к щеке и пустил очередь. Потом 2-ю, 3-ю. Немцы бежали и кричали, и, кажется, стреляли. Потом стали падать. Потом начали рваться мины, и они побежали назад. Закричал неожиданно для самого себя Ленька и вскочил. А Антонов больно ударил его прикладом ППШ по ноге. «Ложись, дура!» Ленька плюхнулся на живот, а Антонов опять ударил его, на этот раз по голове, чуть выше уха. «Чё дерешься?» — огрызнулся Ленька. «Молчи, пока живой. Патроны еще есть?» Ленька пощупал рукой висевший на поясе в мешочке запасной диск, снял его и положил рядом. Искос посмотрел на Антонова, потом на Сучкова. Тот все так же лежал, раскинув ноги и обхватив голову руками. «Отвоевался», мелькнул в мозгу у Леньки, и он отвернулся. Откуда-то справа доносилась еще стрельба, потом и там утихло. «Сорвалось пока!» Антонов отложил автомат и посмотрел на Леньку. «Ну как?» «Да ничего». Ленька попытался улыбнуться. Антонов состроил вдруг гримасу. «Эй, брат, да тебя уже того! Что это у тебя по духу?» Ленька пощупал, липкая. Посмотрел на руку, красная. Кровь. Но тут Петренко крикнул, кончая ряды пока тихо, и они с Антоновым стали укладывать оставшиеся мины. К 6 утра рота успела поставить 5 минных полей. На одно больше, чем хотел того начштаба Сутырин. Из них 2 взвод Петренко. Антонов с Ленькой были на первом месте. Вдвоем они поставили 64 мины. Ленька чувствовал себя героем. Голова его была перевязана, и на вопросы бойцов он с пренебрежительным видом отвечал. «Да так, ерунда, царапина». Лейтенант Лешко сказал ему, «Был бы у меня фотоаппарат, сфотографировал бы тебя, вид у тебя больно геройский». А инженер с седыми висками, узнав, что Ленька новичок и уже столько мин поставил, сказал, «Давай догоняй старичков, чтоб не зазнавались». И Ленька сиял и краснел, и из скромности говорил, что это все Антонов. Без него он все равно, что 0 без палочки. И жалел, ох, как жалел, что не было тут капитана Орлика. И только смерть Сучкова, молчаливого, долговязого Сучкова, не давала ему насладиться триумфом. Они не были друзьями, он и Сучков. Более того, Сучков был единственным, с кем Ленька повздорил в батальоне, и Леньку всегда злило, что Сучков без конца жевал хлеб и на земляных работах каждые 5 минут устраивал перекур. Но это был первый